MobileReview.com. Жизнь в движении.
Всем привет! Вы слушаете 217-й выпуск подкаста портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает об отмирании старых технологий. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе заработкам. В обзоре новинок Титан Sense8 P4. В кухне сайта речь идет об обратной связи.
MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин и «Особое мнение». Я сегодня хочу поговорить про НАСА и про то, что стало возможным, про новые технологии, то, как отмирают старые технологии, потому что мы живем в удивительное время, когда, находясь где-то в другой части земного шарика, можно подключиться к веб-камере и посмотреть, что происходит в другом городе. Можно посмотреть не только на другой город, можно изучить мир вокруг. И более того, фактически в реальном режиме времени мы видели, как новый марсоход приземлялся, прилунялся, примарсиался. Ну, давайте называть приземлялся все-таки на Марс. Curiosity, любопытство в переводе на русский, это новая игрушка, которая стала, в общем-то, достижением всего человечества. Несмотря на то, что запущена НАСА, несмотря на то, что это американская программа, на которую потратили 2,5 миллиарда долларов. Вы знаете, вот меня радует то, что на эту программу потрачены эти деньги. Меня радует то, что эта программа работает. И понятно, что НАСА создает некое publicity, PR, как они это делают при запуске челноков. Я на мысе Канаверал наблюдал это несколько раз. В общем-то, зрелище такое, аттракцион для туристов. Вы сидите на площадке и видите, как взлетает челнок. И это действительно красиво. И вообще, я уже, по-моему, про это рассказывал. Посещение Калуги и посещение мыса Канаверал — это два вот разных опыта. Потому что в Калуге есть музей космонавтики имени Циолковского, Циолковский из Калуги. И, в общем-то, преуменьшать то, что сделал Советский Союз в области космоса, невозможно. Это огромные достижения, огромной ценой после Второй мировой войны, когда мы накопили технологии. Технологии, полученные в Германии, в том числе трофейные технологии, технологии ФАУ. И мы воплотили их с помощью Королёва. Если кто-то не знает из молодых людей, Королёв – это конструктор, который создал, в общем-то, космическую программу Советского Союза де-факто. Хотя во время войны он работал в одной из шарашек, был заключенным, но Байконур в Казахстане, Плесецк – это все дело его рук. И сегодня мы во многом, та космонавтика, которая существует, она возникла при нем, и заложили вектор развития тоже при нем. К сожалению, сегодня космонавтика у нас в загоне, и история запуска посадки марсохода НАСА перекликается с историей того, что одновременно с этим в России была запущена ракета-носитель, которая потеряла 2 очередных спутника. То есть состояние космонавтики в России на сегодняшний момент никакое. Мы потеряли все, что могли. Мы, к сожалению, не имеем сегодня тот запас прочности, который был в течение, если даже говорить про ГЛОНАСС как систему навигации, сегодня многие спутники — это тот запас, который был сделан еще в Советском Союзе. Сегодня, вот за последние 20-25 лет, развития космической программы в России нет. Мы жили на том, что сделали наши отцы. И их работа, вот знаете, хочется в ножки поклониться, потому что то, что они сделали, они совершили рывок в космос. И космическая программа, она была очень тяжелой всегда. Она была политизированной. Мы не полетели на Луну, в отличие от американцев. Мы пытались быть первыми на Марсе, и наши марсоходы, в общем-то, и спутники планеты, они гибли, и там с Фобосом были проблемы. Фобос, Деймос. Если говорить вот о космической программе в целом, мне кажется, что на сегодняшний день Россия начинает отставать. Но России нужна своя космическая программа. Нам нужно присутствовать в космосе. Космос – это следующая область, в которой человечество будет развиваться. Это следующая среда, в которой, если мы мним себя действительно сильной державой, а мне хочется видеть Россию сильной державой, нам надо быть в космосе. Это не рассуждение «ура, патриота». Это просто осознанная необходимость того, что Космическая программа должна существовать. Более того, космическая программа должна давать возможность инвестировать деньги, средства в то, что на сегодняшний день у нас отсутствует. Отсутствует, и у нас этого нету. Поэтому, если говорить о том, что происходит, я считаю, что мы должны получить свою космическую программу, которая работает. Сегодня эта отрасль сильно разрушена. Практически это и распад Советского Союза. Это то, что наши недруги или недоброжелатели не хотели видеть. Но, опять-таки, разрушены нашими руками, к сожалению. Но хватит об этом. Наверное, все-таки поговорим о технологиях, потому что то, что сделали в НАСА, это достижение для всего человечества. И читая в Твиттере или смотря трансляцию на разных сайтах, я понимал, что фактически одну и ту же картинку транслирует огромное число ресурсов. Огромное число ресурсов, которые не связаны с космосом напрямую. Подняли эту тему и рассказывали про марсоход, показывали первые фотографии. Это достижение. Достижение, которое сродни, ну, Олимпийские игры были затменены тем, что марсоход сел и передал первые картинки. Постепенно интерес к нему пропадет, безусловно. Но если сравнить вот этот марсоход с предыдущими достижениями НАСА, он практически в два раза больше по размеру. Полезные нагрузки, оборудование там в 4 раза больше. То есть мы получим намного большее количество информации о Красной планете, чем до этого момента. И обратите внимание, что я вполне допускаю, что через какое-то время частные компании тоже смогут изучать космос. Сегодня X-Prize, так называемый, это приз, учрежденный для частных компаний, которые смогут создать многоразовую ракету или носитель для выхода в космос стоимостью не более миллиона долларов. Вот это приз, в котором, как ни странно, участвует уже больше десятка компаний. Virgin Galaxy – это одна из компаний Ричарда Брэнсона, и они уже готовы к суборбитальным полетам, туристическим полетам, если хотите. Virgin Galaxy – одна из компаний, которая создается с размахом, но скоро мы столкнемся с тем, что космос прекращает быть монополией государств. Он превращается, пусть в дорогой, но открытый океан возможностей для частных компаний. Биотех, выращивание это биотехнологии на орбите, где есть невесомость, выращивание монокристаллов и тому подобные вещи, космическая металлургия, исследование Солнечной системы. Все это позволяет нам стать сильнее, как вот просто человечеству. При этом надо очень хорошо понимать следующую вещь, что мы как люди, не имеющие отношения к космосу, получим намного больше знаний и получим возможность. Я допускаю то, что через какое-то время кто-то из компаний сделает некий луноход коммерческий, и вы сможете изучать, брать в аренду этот луноход, управлять им через интернет. И, в общем-то, там за достаточно вменяемые деньги, допустим, за $1000 в час, вы сможете с помощью лунохода проводить какие-то эксперименты или ездить по лунной поверхности. Будет ли эта услуга востребована, не знаю. Но мне кажется, тот, кто первый ее реализует, он сможет заработать неплохие деньги. Возможно, если энергия этого лунохода будет возобновляемой. То есть сдавать в аренду некий космический аппарат. И при этом, если вы найдете что-то за время аренды, то вы получите какой-то бонус от компании. Не знаю, я просто мечтаю об этом, потому что я думаю, что в будущем это станет возможным. Вообще, темп, который в нашем веке получили технологии, развитие технологий, он огромен. Огромен и, знаете, он просто поражает воображение. Представьте себе, что еще в 19 веке, в конце 19 века появились первые телефонные аппараты. Помните, как соединялись девушка-коммутатор? Девушки в ручном порядке перекоммутировали соединение, вставляли штырьки, чтобы соединить вас с другим абонентом. То есть декадно-шаговый АТС на фоне девушек выглядит просто вершиной технической мысли. Сегодня уже электронный АТС, сегодня все устроено иначе. Я помню первые фотографии Стокгольма, Санкт-Петербурга после бурного развития телефонных компаний. Столбы, которые врыты в землю, и на этих столбах огромное количество проводов, огромное. Эти провода висят, свисают. То есть не было канализации, куда можно было убрать эти провода. Во всяком случае, такой развитой, как сегодня. И улицы были просто перекрыты проводами, огромное количество. Действительно, если посмотреть хроники Эриксона, там есть несколько фотографий, которые показывают этот период времени. Потом от проводов избавились, потом провода были заменены беспроводной связью. То есть вот этот как бы шаг развития, темп развития человечества, он ускоряется с каждым годом. Космос остается в силу многих причин не таким быстрым в темпах развития. Если сегодня смотреть на космическую отрасль, то я очень много комментариев слышал о том, что даже в моем айфоне камера лучше, чем в новом марсоходе, в Curiosity. Это действительно так. Это действительно так. В ваших руках камера, встроенная в ваш мобильный телефон, лучше камеры, которая есть в марсоходе. Так же, как и электроника, которая есть сегодня в космических спутниках, она совсем другая. Она уступает тем компьютерам, которые есть у нас на Земле, даже тем смартфонам, которые мы получаем в руки. По многим параметрам. Она уступает не по параметру защиты, потому что она должна работать совершенно в других условиях. Так же, как и военная техника, она намного проще, чем бытовая техника для нас. Те же смартфоны, компьютеры. И темп развития этой техники, он намного выше. Мы сегодня перескакиваем через поколения. И даже если смотреть на то, как человечество меняет свои привычки, посмотрите, были общественные телефонные аппараты. Они прожили активно около 70-80 лет. Приход мобильной связи фактически все видоизменил, они исчезли. Многие годы развивались маяки. Я об этом писал в недавних «Бирюльках». Маяки появились для того, чтобы судоходство стало безопасным. Их поддерживали государства. Но потом появилась система ЛОРАН после Второй мировой войны. Система замера по двум-трем точкам, по двум парам радиостанций. Замера положения корабля, самолета, подводной лодки. То есть приемник имеете, умеете работать с системой ЛОРАН, умеете измерять, рассчитывать свое местоположение, вы получаете свои координаты на Земле. При этом там радиус ЛОРАНа С уже был около 2000 километров. В России система «Чайка» называется, она совместима с этой системой ЛОРАН. И что мы получили в итоге? Развитие системы GPS, которая появилась в 70-е годы. С 2000 года DGPS, когда президент Америки, это был W. Bush, насколько я помню, в мае отменил, в общем-то, огрубление для частных лиц. Мы не только получили навигацию на плоскости, на местности для обычных людей в телефонах. Мы получили навигацию для любого средства передвижения, в том числе навигацию для кораблей, судов, самолетов. И это моментально поставило крест на тех самых маяках. Маяки стали не нужны. Маяки сегодня используют для чего угодно, ну, практически, кроме навигации. С 2005 года многие маяки на побережье закрываются, консервируются, перепрофилируются. Просто в силу того, что надобность в них отпадает. При наличии GPS надобности в маяках нет. Это технология, которая при нашей жизни, фактически, GPS как технология, поставила на грани вымирания такую вещь, как маяки. Интересно, интересно. Пропали таксофоны, пропали маяки. Очень многие вещи будут уходить в прошлое, потому что мир меняется. Я много раз говорил о том, что мир меняется, сокращаются расстояния. Мы можем взять, при наличии средств, мы можем взять билет на самолет и через 10-12 часов оказаться в другом полушарии. Мы можем, если у нас нет денег, мы можем совершить виртуальное путешествие через интернет с явными ограничениями. Главное, чтобы у вас было любопытство совершать эти путешествия, чтобы у вас была причина это делать. Земной шарик оказался неожиданно маленьким. Он, с одной стороны, огромный, с другой стороны, маленький, все достижимо. Неизвестных мест как таковых практически не осталось. Вы можете выбирать, куда вы едете, как вы едете. И любой обычный среднестатистический человек, который имеет работу, может посетить на этом шарике практически любое место. Это действительно так. Вопрос в том, сколько надо готовиться, сколько откладывать деньги и прочее, прочее. Но можно посетить любое место. Это я вам говорю. Я был, ну, чтобы не соврать, больше, чем в 100 странах мира. И был в совершенно разных точках планеты, которые раньше, там, 100 лет назад были малодостижимы, а сегодня это просто так же, как Килиманджаро, это туристический маршрут, по сути. Поэтому, если говорить о том, причем комфортный маршрут с мобильной связью и прочими вещами, поэтому, если говорить о том, что планета стала маленькой, да, это действительно так, с одной стороны. С другой стороны, нужно любопытство, чтобы куда-то идти и что-то делать. Это очень важный момент. Есть ли у вас любопытство или нет? И вот этот темп развития технологий, он становится головокружительным. В какой-то момент технология превратится или уже превращается в некое волшебство, когда мы даже не знаем и не хотим разбираться, как она работает. Для нас это выглядит как волшебство, потому что мы получаем то, что было невозможно еще вчера. Я не думаю, что наши дедушки могли представить такой темп развития технологий. То, что было вчера еще сказкой, научной фантастикой, сегодня превращается в реальность. Мы живем уже в этом мире, и скорость этих изменений, она нарастает в геометрической прогрессии. Это просто поражает воображение. Знаете, это вот банально говорить об этих вещах, но когда я понимаю, что приезжая в другую страну и доставая свой телефон, я могу посмотреть не только карту, но расписание работы магазинов, работают они или нет, проложить маршрут от своей гостиницы до тех мест, которые мне интересны. При этом я могу тут же позвонить своим домашним, которые находятся на другой стороне планеты, поговорить с ними, это фантастика. Фантастика, которая лежит у меня в кармане, которая уже воспринимается сегодня как обыденность, как реальность. Мы живем в удивительное время. И знаете, главное сохранить вот эту способность удивляться и быть любознательным. Потому что огромное число людей не смотрели за посадкой марсохода. Им просто было это неинтересно. Их интересовали совершенно другие вещи. Это нормально. Интересы у всех должны быть разными. Другое дело, что любопытство все-таки должно сохраняться. Я вас призываю, вы слушаете этот подкаст, я надеюсь, потому что вам любопытно, вы хотите узнавать что-то новое. Я надеюсь, что я сохраняю способность это новое вам рассказывать. Из недели в неделю, из года в год. Надеюсь, что это так. Во всяком случае, цифры говорят сами за себя. Удачи, хорошего настроения. Я надеюсь, что эта тема заставит вас задуматься и, в общем-то, подумать о том, насколько вы любопытны, что вас интересует. Оставляйте ваши комментарии к подкасту, пишите, заказывайте новые темы. Всегда постараюсь рассказать то, что знаю, поделиться этой информацией. Удачи, хорошего вам настроения.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие друзья. Снова штучки. Меня зовут Сергей Кузьмин. Я работаю на сайте MobileReview.com. Уже работаю, я не помню, сколько лет. И занимаюсь я, как вы знаете, всякой техникой и все, что с этим связано. Но, скажем так, хотелось бы мне сегодня ответить на такой вот вопрос. Странный, да? Как некоторые пользователи начинают спрашивать, условно говоря, такие вот вещи, типа, как же можно вот работать журналистом? Ведь вам уже 33 года, ведь у вас там ля-ля-ля, то есть как-то непонятно, неужели столько платят, неужели там то, неужели там все. Ну и, в общем, хамят иногда, ну, это меня меньше всего волнует, беспокоит, то есть пишут много чего. Пишут там и матом, пишут и не матом, и проклинают, и все это присутствует в моей жизни, как неотъемлемая часть моей профессии. Но, наверное, стоит немножко все-таки сказать насчет вот заработков. Это так вот вопрос очень сильно волнует большинство молодых, особенно людей. Судя по тому, что где-то раз в месяц, ну, пару писем насчет вот этого приходит. Потому что я не знаю, что вдруг так должно кого-то волновать, потому что, ну, я не сижу на нефтяной трубе, небогатый я человек, хватает там, чтобы сводить концы с концами, ездить на машине, ездить в разные места. И, по большому счету, проводить жизнь так, как мне хочется, без там всяких посещений офисов и так далее. При том, что это абсолютно, ну, свободный график. Если вы сами, скажем так, работаете в свободном графике, именно что работаете в свободном графике, то вы прекрасно знаете, что те, кто сидят в офисах, они смотрят на вас с завистью, но вы, конечно, не смотрите с завистью на тех, кто находится в офисе, но между тем... Вы прекрасно понимаете, что работать вам приходится гораздо больше. И работать вам приходится, по большому счету, всегда. И если вы нормально мотивированы, даже не деньгами, там, а тем, что вы делаете условно, то вы будете работать 7 дней в неделю. Вы будете работать не по 10, там, а по 14 часов в сутки. Вы будете работать по ночам. У вас будут проблемы с личной жизнью, потому что, не знаю, там, ваша девушка будет хотеть вот в эти выходные пойти куда-то, да, потому что она не работает или потому что она там, не знаю, нечем ей особо заняться, и она вас тащит там в какое-то место, а вы вынуждены отказываться. И это приводит к тому, что с личной жизнью проблемы, действительно. Если это можно говорить, там, я не знаю, о человеке любой творческой профессии, и о любом человеке, который занимается бизнесом, потому что это та же самая творческая профессия. И те, кто бизнесом занимаются, прекрасно меня поймут, со мной будут согласны. Еще какая творческая? И, соответственно, здесь, когда ты давно уже занимаешься одной темой как журналист, то, естественно, что ты становишься нужен и полезен в самых разных областях. Начиная от того, что многие друзья в каких-то параллельных, опять же, там, вещах, в параллельных областях могут попросить тебя что-то помочь проконсультировать, помочь что-то сделать, помочь там что-то организовать. И вот это тоже превращается в дополнительные дела, которые в советское время назывались халтура. Вот, но эта халтура в итоге тоже становится частью работы. И, естественно, можно взять на себя эту ответственность, этот лишний груз, можно отказаться. Ну, я как бы всегда предпочитаю заниматься самыми разными делами. Помимо того, что есть журналистика, есть еще и много всего. И здесь, когда люди задают вопрос о том, сколько вы зарабатываете, ну, я не знаю. Вот правда, да? Есть определенная сумма, которая нужна в месяц по-любому. Все, что остальное, все уже зависит от меня. И здесь даже на неделю выпасть банально там в отпуск и просто не открывать там ноутбук, это означает, что потом придется нагонять. Потом придется опять ввинчиваться, там вкручиваться, потом опять придется очень много производить различных движений. И касается это не только статей на сайте, потому что это не только видимая часть айсберга у всех нас, кто работает на Mobile Review, но есть еще и очень много разных параллельных тем. И для профессионального журналиста невозможно как бы в России жить по-другому. Я объясню свою мысль, объясню почему. Потому что существует у нас очень мало изданий, способных платить профессионалу, журналисту, который хорошо действительно делает свою работу, адекватные деньги. Вот, к сожалению, если говорить об IT там отрасли, то средняя зарплата редактора — это 50 тысяч рублей. И эта цифра колеблется там в сторону уменьшения, в сторону увеличения. После кризиса прошло уже 4 года, и сейчас вроде как там ситуация выправляется, налаживается. Но если говорить о Москве, то 50 тысяч рублей — это сумма хорошая для, там, не знаю, парня, студента, который живет с родителями. Но для человека, который снимает сам квартиру, ездит на машине, там, особо не готовит дома и посвящает себя, там, скажем, творчеству в самых разных его проявлениях, то это недостаточно. Я вот, ну, особо не общаюсь с журналистской тусовкой айтишной. У меня там есть несколько друзей, но они, в общем-то, ведут похожую на мою жизнь. И все это такая полная кутерьма. И нельзя сказать, что там человек вот сидит в редакции с утра до ночи. Нет. Но я также и знаю, что есть действительно люди, которые привыкли к тому, что вот они сидят там на месте никуда ни влево, ни вправо. Есть вот оклад, есть аванс. И все. Я не знаю, мне это все не особо близко. То есть, если ты не пытаешься искать что-то там помимо, то ты становишься настолько, мне кажется, замыленным, неинтересным самому себе, не говоря уже об окружающих. Ну, то есть, просто нужно постоянно развиваться. И это такое банальное, но железное правило. Каждый день нужно находить что-то новое, каждый день нужно действительно там просыпаться с мыслью о том, что жизнь — это праздник, счастье и позитивные вибрации, пародийные перформансы. Все преодолимо, все можно сделать, и все будет в итоге хорошо. Ну, на мой взгляд, это вот, собственно, главная установка, а деньги — это уже вторично. Надо делать просто то, что интересно. Я еще могу говорить долго всякие банальности, но по факту надо просто понимать, что у любого нормального человека, взять там, ну, в нашей профессии, взять там Эльдара хотя бы, его заработок складывается не только из той прибыли, что приносит mobilereview.com. И, естественно, за то время, что он занимается этой темой, он оброс там массой знакомств. И, естественно, что многим, очень многим людям нужна его помощь, условно говоря. Вся эта помощь выливается, естественно, в деньги, если речь не идет там о каких-то дружеских делах, вещах и так далее. Деньги, щенки, ценные подарки, призы и прочее. Все это присутствует в нашей жизни, да, но все это как бы... Это же не воровство, да, это там банальная консультация какой-то компании по какому-то вопросу может принести тебе там... что-то полезное очень. А-ля качественные часы. Или а-ля там, не знаю. Ну, что-либо. Ну, наверное, не знаю. Это просто там человек из любой отрасли, занимающийся плотно делами, ведущий активный образ жизни, может рассказать все то же самое. Вот. И его тоже удивит там вопрос насчет, как же вот так. Давайте не будем забывать, что еще вот люди, да, которые спрашивают это, они считают, что Mobile Review — это какой-то, ну, вот просто сайт. Просто там какой-то ресурс. Один из многих. Один там, ну, просто какой-то. Я вот с начала работы так не считал и до сих пор не считаю, и не буду так считать, потому что, ну, на мой взгляд, мы создаем уникальное издание. Создаем, потому что этот процесс нельзя назвать там «создали». Ничего не заканчивается. А любой сайт, любой журнал, любая газета, любое средство массовой информации — это живой организм. И если в создании поставлена точка, значит, надо закрыть и разойтись. Все. А если как бы ты занимаешься этим постоянно, то ты просто должен развиваться, 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 развиваться дальше. Я пришел в 2006 году. За это время посещаемость выросла в несколько раз. За это время появилось много новых разделов, много новых фич. И фичи эти появляются до сих пор. Мы сейчас активно работаем над видео, ну, как направлением, да. Активно там движемся в сторону изменения таки дизайна. Я думаю, что к этому мы придем, наверное, ну, не в конце этого года, но, наверное, в 2013. И я думаю, что большинство наших читателей эти изменения порадуют, потому что будет проще, легче, чище и так далее. Но это, опять же, никак не отразится на том, что вот уже несколько лет на сайте ежедневно выходит по 4 статьи. 4 статьи, не 4 поста, не 4 заметки, 4 полноценных обзора, полезные для вас, дорогие мои, полезные для тех, кто занимается продажей техники, полезные для тех, кто, там занимается разработкой техники. И это титанический, на самом деле, такой труд. Он не сизифов, да, потому что мы катим камень в гору и не ждем, что он скатится обратно. Все получают в команде большое удовольствие от происходящего. И очень хорошо, что сейчас у нас там появилась молодая, свежая кровь. Потому что, опять же, редакция, поскольку это живой организм, и такие вливания, они постоянно, постоянно нужны. Вот. И очень радостно, что нам не приходится там какие-то вывешивать вакансии, проводить тесты и прочее. То есть у нас все просто. Если ты пришел с намерением работать, даже имея мало опыта, то ты и будешь работать. А если ты пришел, как-то сразу задаешь вопрос про деньги, то не будет ничего. И это тоже, кстати, характерное свойство практически любой профессии. А если говорить о Москве, да, здесь существуют профессионалы в разных, опять же, областях. Все их знают, все понимают, на что они способны. Вот все понимают, какие цифры они будут хотеть. И эти люди могут спокойно переходить с места на место, не особо парясь там о дальнейшей своей судьбе, да, потому что они всегда будут востребованы. Эта уверенность, она подкрепляется как знаниями, так и опытом, так и желанием развиваться, так и пониманием того, что самый главный ресурс вообще в любом деле – это время, потому что ресурс невосполнимый. И что я хочу сказать? Я нисколько не сожалею, что в свое время там троллил аккуратно коллег наших с различных других ресурсов. Сейчас на это просто нет времени. Хотя было занятно писать там всякие дайджесты сетевые и другие всякие штучки проделывать. Но сейчас, да, естественно, мы не совершенны, но мы работаем над тем, чтобы быть лучше. И наш заработок, собственно, самый ценный, это та аудитория, что у нас есть, то уважение, что есть, а все остальное, это не суть важно. И вот над тем, чтобы это уважение вас к нам сохранялось, стоит работать, и ради этого стоит вставать каждый день. Действительно, я это понимаю, с каждым годом все лучше и лучше. Да, мы не телеканал, да, мы сайт. Да, мы сайт русский, без привлечения там зарубежных инвестиций или еще чего-то, без привлечения каких-то денег левых, без покупки трафика. Мы не входим ни в какую там большую корпорацию, мы сами по себе отдельные, и поэтому постоянно возникают проблемы. Но тем это лучше в конечном счете для вас. Потому что мы ни от кого не зависим, мы можем говорить то, что нам нравится. Только то, что мы считаем нужным сказать. Вот это, наверное, правильное выражение. На этом вечер откровений и банальностей заканчивается. Я удаляюсь в покое. И не на покой, в покое. А с вами мы встретимся на следующей неделе. Спасибо за то, что вы с нами. Удачи, до следующих встреч.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, подкаст Mobile Review. И сегодня мы поговорим о модели защищенного Android-смартфона по защите IP67 по стандарту от компании TechFace. Модель называется Titan. В России ее можно будет купить как Sensei P4. В общем-то, это однотипные модели. Titan известен уже более года, ну, чуть менее года. Он ездит по разным выставкам, показывается. Но в России его можно будет купить именно как Sensei. Вообще, лето – это время защищенных телефонов, потому что многие выбирают для пляжа, для моря, для воды, для байдарок себе телефон. И многим не хватает моделей более простых, несмотря на класс защиты. Я уже описывал модель Sensei P3, в частности, в подкасте много говорили про нее. У нас есть обзор на сайте. Защита IP67, MIL810, то есть он может плавать под водой. Но при этом это обычный телефон, в котором нет, ну, фактически интернет, он и есть веб-браузер, платформа MTK китайская, и пользоваться им комфортно нельзя. Нельзя для тех, кто хочет получить полноценную навигацию, хочет получить карты, хочет получить, наконец-таки, интернет, большой экран и тому подобные вещи. Так вот, модель Titan, она практически совпадает по размерам с P3, но при этом это Android-смартфон, хотя, к сожалению, развитие Android-смартфонов защищенных идет не очень быстро, не очень быстро в плане адаптации новых версий операционной системы. Здесь стоит Gingerbread Android 2.3, но при этом аппарат защищен. Стандарт защиты IP67. Также есть военный стандарт защиты 810G. И тут написано тоже, что он, в общем-то, может тонуть. С этим есть интересная, ну, такая информация, комментарий, если хотите. Полтора часа заявляет, точнее, не полтора часа, на глубине 1 метр до 30 минут может находиться этот аппарат под водой. У меня, начну с самого интересного. Вот самое интересное для меня — это возможность покидать телефон от души, потопить его. И с этим аппаратом я, в общем-то, проделал все то же самое. Проделав ровно те же операции, я столкнулся с тем, что P4 Sensei, у меня этот аппарат, он от Титана не отличается ничем, кроме ряда настроек и шилдика Sensei на задней панели. Так вот, у меня этот аппарат, шилдик, кстати, побился, он треснул, но во всем остальном все достаточно хорошо. Есть ярко-желтого цвета корпус, по боку идет прорезиненный такой черный кант, задняя поверхность тоже прорезиненная и тоже черного цвета. Крышка крепится на четырех винтах, есть такая специальная отверточка, чтобы эти винты раскрывать. И задняя крышка прикручена маленькими винтами. Вот около этих винтов от падений пластик немножко потрескался, там, где винты затянуты, но не треснул окончательно, потрескался немного. Вокруг экрана есть выступающий желтый бортик. Он сделан специально для того, чтобы не повредить экран при падении. Действительно, этот бортик у меня немножко отбился. Бросал я его много, бросал качественно. Но, тем не менее, все хорошо. Что меня смущало изначально, так это микрофон, который имеет очень большую дырку под экраном, под клавишей Home. Тут три механических клавиши. Клавиши меню, Home и возврат. Вот большая дырка, и было не очень понятно, как, в общем-то, этот аппарат себя поведет под водой. В соленой воде я столкнулся с тем, что после первичной просушки меня очень плохо слышали, ну, то есть звук уходил. Оказалось, не досушил аппарат. Второй момент, который меня тоже изумил, я не разбирал аппарат, не смотрел конструкцию клавиш, но после соленой воды именно клавиша, домик продолжает работать, а две других клавиши начинают залипать, не реагируют на нажатие. Причем можно перезагружать телефон, выключать, включать, ничего не происходит. То есть через отверстие микрофона сюда попадает вода, и когда это соленая вода, видимо, замыкает контакты каким-то образом. Но достаточно промыть его проточной водопроводной водой, и, в общем-то, эта проблема уходит. За день в теплом климате этот аппарат просыхает самостоятельно. И, в общем-то, за несколько недель его использования я других проблем не нашел. В Москве, конечно, я его раскручу, посмотрю, есть ли следы влаги на плате. Но если раскрутить заднюю крышку, посмотреть на аккумулятор, там есть лакмусовая бумажка, то влага внутрь не попадает. То есть даже после огромного числа, ну там больше трех десятков киданий аппарата со всей дури, ничего с ним не происходит. Заглушка для микро-USB разъема достаточно плотная. Заглушка для 3,5-миллиметрового разъема для наушников или гарнитуры тоже плотная. Они на правой боковой стороне находятся. На левой стороне находится кнопка включения, две клавиши регулировки громкости, отдельная кнопка, на которой можно назначить разные функции. Тут же утопленная кнопка перезагрузки. То есть аппарат не обязательно раскрывать. Хотя раскрывать его нужно для того, чтобы хотя бы вставить сим-карты. Здесь их две, может быть. И microSD-карточку, поддерживается она до 32 гигабайт. В общем-то, все достаточно неплохо. Теперь давайте поговорим о технических характеристиках, чтобы понимать, что за смартфон вы получаете. 5-мегапиксельная камера, светодиодная вспышка. В общем, тут нет ничего особенного. Камера более-менее на уровне среднего качества. Это, признаю честно, не поражает. Ну вот, никак не поражает. Другое дело, что 100 дБ динамик стоит. И это один из самых громких динамиков. Аппарат действительно орет. Хотя на максимальной громкости MP3 вы вряд ли будете слушать, но он действительно орет, орет и орет. То есть в этом аспекте аппарат неплох. Если говорить о батарейке, тут, в общем-то, тоже все хорошо, потому что батарейка 2000 мАч, и в теории она поддерживает долгое время работы. Я честно признаю, что использовал этот аппарат с одной сим-картой. Для второй, ну, нет у меня надобности. Безусловно, протестирую со второй картой, но так как радиомодуль один, я не думаю, что там будет кардинально отличаться время работы. Я думаю, что время работы будет отличаться на 15-20%. При моем профиле работы, как правило, смартфон живет, Android-смартфон с пуш-почтой, Twitter и прочими вещами, живет до обеда, если говорить про Galaxy S2. Этот смартфон живет вот при очень активном использовании сутки. При неактивном использовании в походе, фактически, я его использовал действительно в походе, как основной телефон, он у меня прожил порядка 5 дней. 5 дней с минимальным количеством звонков, с десятком смс, минимальным использованием интернета и других вещей. То есть, фактически, я, знаете, тоже такой крайний случай, вот походный вариант, когда не до телефона, когда нужно изредка позвонить, написать смс и все. Других вариантов нет. В среднем он будет работать у обычного человека около 2-2.5 дней, что более чем хорошо для Android-смартфона. На мой взгляд, это действительно достижение. Есть встроенный GPS. При этом встроенный GPS, в общем-то, поддерживает все, что вам нужно. Карты — это могут быть Google Maps. Вы можете загрузить те карты, которые вам нужны. На Android их много. Подчеркну, что это Android 2.3. Если говорить о других функциях дополнительных, то тут есть электронный компас, барометр, в общем-то, ничего особенного. По техническим характеристикам аппарат не очень быстрый, потому что здесь всего лишь 512 мегабайт оперативной памяти. И если говорить о том, какая платформа используется, то это старый, хороший, знакомый Qualcomm MSM7227-1. Но при этом есть поддержка 3G, как вы понимаете. То есть это и 2G, и 3G аппарат. Если говорить про слоты, то, в общем, вне зависимости от того, куда вы воткнули, в какой слот карточку, то на одной карте, на первой, поддерживается и 3G, и все остальное. На второй карте поддерживается только голос и СМС. В общем-то, все достаточно стандартно, и никто не ожидал другого. Дисплей. Вот дисплей тоже важная вещь. Кстати, есть фронтальная VGA-камера, если кому-то нужно использовать для скайп-звонков и там подобных вещей. Последнее, что хотел бы сказать по техническим характеристикам. 3,5 дюйма, 800 на 480 точек дисплей. Дисплей не очень яркий, он утоплен, но чувствительный. Нет никакого специального покрытия, как в телефонах, ну, например, Sony Ericsson, Sony, точнее, Go, которая позволяет работать с мокрыми пальцами на экране. Здесь этого просто нету. Но, тем не менее, в общем-то, поругать этот аппарат за то, что он этого не делает, нельзя. Значит, компас-барометр, высотомер. Что еще здесь есть? И шагомер. Это дополнительные функции. Есть, безусловно, радио. Есть функция SOS у фонарика. Есть функция SOS, которую можно отправлять с помощью смс-ок. Вы можете подать сигнал о бедствии, там, включить ваши координаты, например, где вы находитесь. В целом аппарат производит очень неплохое впечатление. И у меня есть друг, который пользовался не моделью Sensate P4, а именно Attack Face Титаном изначально. Ему этот аппарат, насколько я знаю, нравился. И исходя из этого, в общем-то, пользовался он им несколько месяцев. Если говорить про модель в целом, при цене, которая сегодня будет в России, это порядка 13-14 тысяч рублей. Насколько я знаю, Евросеть закупает эти аппараты в небольшом количестве на пробу. Альтернатив как таковых нету. То есть альтернативы есть в виде менее защищенных аппаратов, которые тоже можно топить, которые можно тоже кидать, и в которых, даже если говорить про тот же Sony Go, в общем-то, он более изящный во всех смыслах. Но тут вопрос, что каждый для себя выбирает. Этот аппарат не убивайка. Он страдает тем, что здесь нет никакой кастомизации Android, но при этом поддерживаются все приложения, которые есть на Android 2.3. То есть в течение года, полутора-двух лет, этот аппарат будет отличаться долгим временем работы, относительно неплохой камерой, особенно по сравнению с IP67 телефонами, обычными телефонами, где камеры 1,3-2 мегапикселя, но хуже. Если сравнивать на рынке с теми предложениями, которые есть, и вот, знаете, вот положить рядом с Sony какой-нибудь там XP1300 или что-то подобное, который стоит дороже, чем этот аппарат, на несколько тысяч, не говоря уже о более старших моделях за 25 тысяч рублей, которые неоправданно стоят. Это смартфон. Это один из первых смартфонов на российском рынке, который выполнен вот в таком защищенном корпусе, где это подчеркнуто, что корпус защищен. И, на мой взгляд, этот аппарат имеет все шансы. Конечно, это не самый массовый рынок, но, тем не менее, Sensei P4 найдет своего покупателя. Жалко, что аппарат появляется не перед сезоном, то есть не в мае, не в июне, а появляется уже в конце августа, начале сентября. Тем не менее, аппарат интересный и заслуживает внимания. То есть, если выбирать между вот P4 и P3, P3, напомню, IP67 обычный MTK-платформы, я бы выбрал все-таки P4. Хотя разница в цене большая. Там разница в цене почти в 2,5 раза. Тут тоже надо смотреть и выбирать. Если есть деньги, то, конечно, стоит выбрать смартфон, исходя из того, что возможностей у смартфона больше, и при этом он более громкий. У него есть дополнительные функции, которые, возможно, вам понадобятся. Плюс, конечно же, то, что есть интернет комфортный, нормальный. И плюс то, что вы можете поставить кучу своих программ, которые вам могут понадобиться, те же игрушки. И, в общем-то, играть на этом телефоне в том числе. Главное, не разрядить его в походе. Тут тоже психологический тонкий момент. Если играть и разрядить, возможно, когда он вам понадобится, будет поздно и заряда не хватит. Каждый выбирает для себя. Интересная модель во всех смыслах. И, в общем-то, во всем мире, там, где она продается, к ней повышенный интерес. Хорошо, что Россия попала в число стран, где есть вариант этого аппарата. И вариант неплохой, потому что туда просто добавили чуть-чуть своего софта. Ну и плюс кастомизировали под Россию. Вот такая история. Ищите на сайте обзор в ближайшее время. Я думаю, там подробно обо всем поговорим. Удачи! И до связи, с вами был Ильдар Муртазин.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет, сегодняшняя кухня сайта будет посвящена обратной связи. Один из наших читателей спросил, как вообще мутируют, видоизменяются, эволюционируют способы связи за прошедшие годы. То есть то, как мы получаем обратную связь от наших читателей. Идеи для статей, и не только статей, в общем-то. То есть отзывы о нашей работе и тому подобные вещи. Я попытаюсь аккумулировать весь опыт, который мы получили в рамках Mobile Review, да и не только в других проектах, где я выступаю как внешний консультант, как совладелец. Я расскажу, наверное, о своем опыте. И первое, с чего я начну, когда я провожу мастер-классы по журналистике, я всегда говорю одну простую вещь, что никогда нельзя слушать тех людей, кто вас читает. И сразу вот этот вредный совет, вредный в кавычках, воспринимается очень многими журналистами как нечто неправильное и противоречащее их, ну, мировоззрению, назовем это так. Почему этот вредный совет очень актуален во все времена? Да потому что зачастую журналисты, особенно журналисты, да и редакции страдают этим, страдают тем, что они начинают слушать то, что им говорят совершенно разные люди, не представляя себе, кто эти люди. Знаете, ну вот этот разговор всегда про аудиторию, разговор, который заканчивается ничем, потому что я не считаю, что слово «аудитория», оно правильно описывает вообще происходящее. Люди разные. Представьте себе, что огромное число людей не смотрит футбол, а вы смотрите. И вы начинаете требовать... Огромное число людей, ну, например, 90% жителей вашего города, они совершенно не интересуются футболом. Но вы настолько увлечены футболом, что начинаете требовать, чтобы вам построили стадион. Потому что, по вашему мнению, все 100% жителей города, они хотят увидеть этот стадион. На самом деле это не так. И люди увлеченные очень часто забывают, что существуют вообще другие мнения, другие люди и тому подобные вещи. При этом, как правило, в обратной связи, в письмах, в форуме, В комментариях к статьям вы видите как раз-таки наиболее активную часть аудитории, которая представлена разными людьми и совершенно разными мнениями. Очень часто создается обманчивое впечатление, что вот этот голос, который так явно слышен, он и является голосом, ну, если не истины, то действительно запросов тех людей, кто вас читает. И вы пытаетесь потрафить этим людям, начинаете инвестировать свое время, деньги в то, чтобы написать статьи определенной тематики, сделать нечто, что привлекает этих людей. И на выходе оказывается, что вы делали это все впустую, потому что эти усилия не приносят ровно никакого результата. Давайте представим, наверное, себе другую ситуацию, что вы приходите в ресторан, садитесь за свое место, читаете меню, выбираете ту еду, которую хотите поесть, после чего встаете, идете на кухню и начинаете учить местного шеф-повара тому, как ему нужно готовить блюдо. Мне кажется, вот эта ситуация, она совершенно непредставима ни для одного нормального человека, потому что мы приходим в ресторан, чтобы поесть ту пищу, которую там готовят. Мы можем выбирать этот ресторан, выбирать кухню, выбирать шеф-повара, смотреть на мишленовские звездочки, но, тем не менее, мы делегируем повару, и зачастую мы не знаем даже его имени, фамилии, того, откуда он, кто он. Мы делегируем ему возможность нас накормить. Накормить и приготовить это блюдо, разные блюда, так, как он считает нужным. С редакцией ровно та же самая история, поэтому все советы читателей, они должны восприниматься через призму, скажем так, того, что читатели, они не всегда знают, что хорошо. При этом каждый читатель, ну, большинство читателей сугубо необъективны. И более того, они верят, что они могут создать отличную, гениальную статью. Они могут рулить процессом в редакции, потому что они-то с точки зрения своего опыта жизненного, мнимого или реального, уж как-нибудь досправиться с таким незадачным делом, как редакция. Как правило, под собой это основание вообще не имеет никаких, поэтому смело можно игнорировать. И когда кто-то приходит и начинает учить жизни, то здесь, в общем-то, возникает не то что неприятие. Неприятия нет, потому что это, ну, это лишняя информация, причем эта информация глупая, когда к тебе домой приходят и пытаются научить тебя жить. Вот мой вредный совет, он касается для журналистов и редакции, он касается как раз-таки того, что слушать читателей, что лучше, не стоит. Вы должны сами четко представлять, как вы развиваетесь, что вы делаете, почему вы это делаете, как вы живете в рамках вашего бюджета, вашего направления, того, что вы хотите сделать и на что имеете технические возможности. То есть тут все надо увязывать в единую вещь. За 10 лет, в сентябре Mobile Review исполняется 10 лет, в сентябре 2012 года, за 10 лет, в общем-то, форма общения с читателями очень сильно видоизменилась. По многим причинам. Безусловно, почта, так и тянет сказать, мобильная почта, потому что она стала за эти годы мобильной. Почта есть у всех. И многие люди находят время для того, чтобы написать несколько строк. Либо ругательных, либо хвалебных, либо с дополнениями, которые интересны. Дополнениями о тех материалах, которые они прочитали. Как правило, в письмах раскрываются очень широко подробности того, что людей волнует. Это либо тема, которая их волнует, либо тема, которую они хотят предложить для публикации, либо что-то подобное. И в этих случаях мы получаем, в общем-то, массу информации, интересной обратную связь, которая позволяет создавать новые статьи, искать новые темы и находить эти темы, и, в общем-то, раскрывать на наших страницах. Это очень важный канал именно для получения информации. И я хочу отметить здесь следующее, что зачастую люди не хотят публично высказываться на темы, которые они спокойно обсуждают в электронной почте. В электронной почте они могут раскрыть тему, попросить не публиковать их реальное имя и фамилию, но навести на очень и очень хорошие темы. Поэтому электронная почта крайне важна, и этот канал, он остается важным. Мы никуда от него не денемся, но он невидим, скажем так, вовне. Другой канал, и, в общем-то, с чего начался сайт Mobile Review, Изначально первая часть сайта, пока готовился дизайн, пока мы запускались, мы смогли запустить еще в середине августа, это было 18 августа, насколько я помню, форум. Форум Mobile Review появился достаточно быстро, относительно быстро набрал аудиторию, и это было место, где было приятно общаться. Приятно общаться, потому что там была атмосфера, там были люди, и это общение шло совершенно, ну, в таком правильном ключе, как мне кажется. Все пошло наперекосяк. Я могу даже назвать дату, когда это произошло. Это был 2006-2007 год, когда, в общем-то, я упустил форум из своего вида, и он стал проседать. В первую очередь это касается англоязычного форума. В общем-то, 2 года у меня были достаточно тяжелыми в жизни. Я не занимался сайтом. То есть я писал для сайта, но не занимался сайтом так, как я это делал до этого. Первые там 4-4,5 года. Исходя из этого, я могу сказать, что в тот момент получилась очень странная ситуация. С одной стороны, инерция вот этого движения вверх, она была. С другой стороны, конечно же, форум без участия там ключевых фигур для сайта, он стал не так интересен. Появилось множество моментов, которые мы хотели изначально избежать. Потом были атаки на сайт, DDoS и тому подобные вещи. Это 2007-2008 год, которые негативно сказались на форуме. В форуме огромное количество технических дырок, которые зависят не от нас. Форум стал предметом постоянных атак. В общем-то, конечно, это негативно сказывалось на аудитории, так же, как и невозможность заниматься им постоянно. Ну вот я, например, не мог этого делать, подобрать команду модераторов не удалось нормальную. И форум оттолкнул очень большую часть той аудитории первоначальной, которая там была. Больше того скажу, что в 2012 году мы форум наш будем закрывать. И английскую, и русскую часть. По одной простой причине они себя изжили, и комментарии под статьями – это та обратная связь, которая на сегодняшний день работает лучше, активнее. И, в общем-то, это тот формат, к которому пришли практически везде. Если смотреть на форумы, которые исторически сформировались, например, форумы XBT, там есть аудитория, там есть специально выделенные люди, которые занимаются как технической поддержкой форума, так и, в общем-то, сидят на форуме. У нас этого никогда не было в таком объеме. Это наш минус. Минус в том, что мы не накопили аудиторию, а накопив, скажем так, до некой массы, вот это незанятие в течение 2 лет фактически поставило крест на форуме. И на сегодняшний день там есть некая остаточная посещаемость, которая не так важна. Почему? Да потому что, в общем-то, эта остаточная посещаемость, она никак не влияет на общую посещаемость сайта. К сожалению, вынужден признать, что да, форумы мы, как говорил известный персонаж в интернете, просрали все полимеры. Вот с форумами произошло именно это. Но при этом вот эта слабость, которая у нас есть на сегодняшний момент, мне кажется, ее можно превратить как в айкидо, в наше достоинство, потому что мы можем отказаться полностью от форумов, перейти к комментариям под статьями, которые работают очень и очень неплохо, исходя из того, что в среднем у нас под статьей собирается от 50 до 150 комментариев. Некоторые статьи получают там самые такие ключевые 400-500 комментариев. Это хорошо. На форуме, ну, вот такой активности, скажем, не было. При этом обратная связь с читателями всегда предполагает, что, к сожалению, она всегда предполагает то, что я стараюсь отвечать на вопросы, отправленные мне. Не всегда хватает времени. В почте я более активен, чем в тех же комментариях под статьями. На форум я не захожу достаточно давно. Но вот про форум я хотел бы рассказать отдельную историю. С форумом одна из причин, почему, в общем-то, я форум не занимался в течение года, одно из агентств, занимающихся социальными медиа, у них был штат из 5 или 6 человек, которые просто поливали меня грязью на нашем форуме, на разных форумах в сети, исходя из того, что их клиент, компания Nokia, заплатила за это. Заплатила за то, чтобы они это делали. И они это делали, в общем-то, ничего личного, только бизнес. Безусловно, я сейчас вот когда говорю о том, что компания Nokia за это заплатила, у меня нет этих доказательств. Я ловил за руку их только один раз, когда они пытались это сделать, словил публично. Тут же все свалили на агентство и сказали, что это вообще самоуправство конкретного человека, и компания к этому не имеет никакого отношения. Но, тем не менее, все понимают. И понимают, что вот это самоуправство, оно не может, знаете, как инициатива с мест вряд ли. Но, опять-таки, каждый остается при своем мнении. Меня смущало всегда то, что вот эти хулители, они зачастую приходят с одних и тех же IP-адресов, скрытых за анонимными серверами. И когда раскручивается цепочка, она раскручивается, все утыкается в некие постоянные IP-адреса, с которых заходят под разными именами и пишут примерно одной и той же направленности вещи. Как правило, эти люди, не как правило, а эти люди анонимны. Они ходят как на работу. Собственно, для них это и есть работа. Поэтому они игнорируются. То есть, то мнение, которое они... Знаете, вот тут самое важное и интересное, наверное, в том, что они даже не пытаются добиться того, чтобы я или там мои коллеги их услышали. Это не так абсолютно. Они, как пиар-машина, они пытаются оттолкнуть другую часть аудитории. И что мне нравится, то, что наш... аудитория, если смотреть на нее, смотреть на эти обсуждения, они достаточно здраво отвечают таким людям, потому что уровня этих людей на троллинг даже зачастую не хватает. Иногда хватает, но тем не менее. Значит, есть простые правила, они не записаны в правилах нигде. Ну, то есть у нас нет правил для комментариев, но простое правило касается следующих вещей. У нас нет мата. Не потому, что мы мат там не перевариваем, не любим, но мат – это некрасиво. Нас могут читать дети, и нас читают дети в том числе. Их не так много, но они есть. И поэтому мат недопустим. Хотите вести себя прилично, пожалуйста, вы можете делать все, что угодно. Помимо мата мы отрицаем хамство как таковое. При этом я честно признаю, что периодически перед тем, как забанить того или иного человека, я могу сказать все, что о нем думаю, о его стиле письма и прочих вещей. И тут же это подхватывают какие-то другие люди и говорят: вот, ханжа, на самом деле он хамит налево-направо, а сам выступает против этого и под этим предлогом банит. Да, грешен, не могу сдержаться иногда и отвечаю на том языке, на котором эти люди понимают. Значит, за хамство – бан. За мат мы тоже выставляем бан. Выставляем за грубость по отношению к другим участникам, вне зависимости от того, совпадает точка зрения или нет с моей, там, чьей-то еще. Просто вот грубость по отношению к другому участнику, она недопустима. Хотите общаться – общайтесь спокойно. Не всегда успеваем вычистить это моментально. Но, тем не менее, значит, оскорблениями могут считаться любые высказывания. Я вот сейчас так задумался, сейчас такой свод правил. Но если кто-то приходит и говорит, там, например, это заказная статья, ну, за это бан, потому что я не люблю, когда приходят люди и пытаются назвать тебя проституткой или там твоего коллегу проституткой. А при этом они скрываются, они анонимны, они скрываются, они боятся, что их реальное имя станет известно. Они даже от своего имени это сказать не могут, потому что боятся. Боятся показаться смешными, боятся показаться, ну, я не знаю даже кем. Но если они хотят общаться и излагать, знаете, как вот называется, вы зайдите куда-то и попытайтесь назвать в глаза человека проституткой, и потом изложите минут 10, излагайте свои мысли относительно того, что он сделал. Да с вами никто общаться не будет. Тут то же самое правило. После того, как вы кого-то оскорбили, не рассчитывайте на то, что с вами кто-то будет общаться и слышать вас. Безусловно, бан. Безусловно, эти люди могут повторно что-то делать, регистрироваться, пытаться комментировать. Но, как правило, идет бан, бан повторный. И, в общем, это борьба мяча со щитом. Можно, конечно, играть в эту игру, но смысла нет никакого. Более того, я хочу отметить, что по сравнению там с форумом All Nokia у нас очень мягкие правила относительно бана и тому подобных вещей. Хотя их надо ужесточить, на мой взгляд, и я думаю, что с сентября это произойдет. Просто в силу того, что эта грязь, она надоедает. Значит, по следующим моментам, как мы общаемся с нашими читателями, где мы можем общаться. Есть твиттер-аккаунт Mobile Review. Mobile без буковки «и» на конце, то есть Mobile Review. Это аккаунт, который, в котором присутствует практически вся команда, хотя мы обезличены там. И в Твиттере с нами очень легко общаться, потому что вы задаете вопрос, вы получаете ответ. Все, что происходит у нас, мы описываем, вот, собственно говоря, в этом аккаунте. А комментарии на сайте, письма, это я уже описал. Аккаунт Твиттер, YouTube. YouTube для нас является средством, ну, назовем так, средством для публикации, в общем-то, роликов. Я, честно говоря, долгое время думал о том, оставлять комментарии или не оставлять. В итоге оставил пока открытыми комментарии, но думаю, что, возможно, мы их закроем вовсе, потому что для нас это средство выкладывания роликов, но не средство, где мы собираемся общаться. Более того, если вы посмотрите на комментарии, они крайне слабо модерируются, мы не общаемся, потому что эти ролики встраиваются на наш сайт. Эти ролики комментируются в рамках наших материалов, и комментарии на YouTube, например, нам не очень важны и не очень нужны, по большому счету. Поэтому тратить на них время, наверное, не стоит. Ну, вот рассуждение именно такое. Значит, по другим активностям и направлениям, как мы можем общаться. Ну, в общем-то, вот эти каналы общения, они основные. И общаемся мы совершенно на разные темы с нашими читателями. Готовы выслушивать разные предложения. В том числе, если вы помните, в подкастах часто были ответы на вопросы читателей, которые собирались в форуме. Сейчас появится специальная ветка для сбора этих вопросов к следующему подкасту. И я буду собирать вопросы и отвечать. То есть это будет еженедельная или раз в две недели сбор вопросов и ответы на них. Надеюсь, что, в общем-то, будет интересный формат. Точнее, точно знаю, что этот формат интересен многим людям. Нас сейчас слушает порядка 200-250 тысяч человек. Это самый успешный подкаст, если не говорить про Радио Ти. И, в общем-то, как мне кажется, это достаточно интересно. Значит, что еще я хотел бы сказать? Всегда и во всем надо оставаться людьми. Людьми, которые уважают себя в первую очередь. Поэтому, начиная с брани, оскорбления, общения с другим человеком, неважно, кто это, сотрудник редакции Mobile Review или просто другой читатель, вы обрекаете себя на то, что отвечать вам не будут. Я понимаю, что многие люди одиноки, им хочется пообщаться в любом виде и хочется услышать ответ хотя бы на что-то, а мозгов на то, чтобы дать повод для общения нормально не хватает. Поэтому вот таким толстым троллингом многие занимаются. Мы считаем, это официальная позиция, что это ведет к хаосу, это деконструктивно, и поэтому такие люди просто вычеркиваются вплоть до бана по IP-адресу. И есть другие инструменты для того, чтобы усложнить этим людям жизнь. Мы не боремся с ними, потому что бороться за культуру в рамках целой страны или в рамках Рунета невозможно. Мы стараемся поддерживать атмосферу, в рамках которой, в общем-то, можно спокойно жить. Я хочу сделать такую ремарку. Я знаю, что вот эти люди сейчас очень внимательно слушают этот подкаст, потому что они слушают каждый подкаст, который связан там, с моим именем и... Более того, подкасты являются для них источником информации. Они получают ее из первых рук. По-другому они не умеют и не могут. Хорошо, что я их приучил к этому. Так вот, я хочу сказать следующее, что можно приходить и гадить под каждым еженедельным выпуском «Бирюлик». Это делает три человека, делает активно. 2-3 дня они это делают. Получают баны моментально, снова приходят, снова пишут те же самые вещи, то есть поливают грязью, еще что-то. Мне очень приятно, что они это делают. Приятно по многим моментам, и в одном из подкастов «Кухни сайта» я рассказывал о том, почему важно, чтобы вас ругали в том числе именно так. Потому что это поляризация мнений, когда тебя ругают, это только убеждает, ну, меня, во всяком случае, убеждает в том, что я делаю все правильно. Пока эти люди существуют, я им благодарен за то, что они каждый раз дают оценку моей работе, оценку вне зависимости от того, что я напишу, оценку отлично, потому что их эмоции зашкаливают, а это уже хорошо. Когда есть эмоции, это всегда хорошо, это всегда приятно. Надеюсь, что вот в этом коротком подкасте, ну, достаточно коротком, я смог рассказать вам все, что нужно знать про наше общение с читателями, о том, как оно происходит. Ну и, безусловно, есть еще один момент. Часто сайты устраивают встречи с читателями. Мы это не практикуем, хотя часто, когда я езжу по стране, либо по соседним странам, я говорю, что, ребят, читатели, если хотите встретиться, давайте встречаться. Мы встречаемся где-нибудь за чашкой кофе, чая, пива и общаемся, просто болтаем. На мой взгляд, это очень интересный формат. Этот формат можно и нужно, ну, не то чтобы развивать, но когда есть время и возможность, которых очень мало в моей жизни, например, сейчас, я стараюсь поддерживать такие отношения. И мне кажется, что это важно. Другой вопрос, насколько это интересно людям. Ну, как показывает практика, интересно, потому что получаются интересные разговоры, даже какие-то встречи по бизнесу потом возникают. То есть вот это каналы общения, которые существуют, которые есть. Надеюсь, что рассказал подробно, максимально. Оставайтесь с нами. С вами был Эльдар Муртазин. Mobile Review. Удачи и хорошего вам настроения.
MobileReview.com. Жизнь в движении.